Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Экономист Михаил Хазин в эфире «Радио Спутник». Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, как всегда, что Михаилу Леонидовичу в ближайший час можно задавать вопросы. Сделать это довольно просто. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Вам в помощь, дорогие радиослушатели. Если что-то хотите узнать, спросить, поделиться своим мнением, оставить, в конце концов, комментарий, добро пожаловать в наши соцсети и мессенджеры. Михаил Леонидович, давайте начинать. Естественно, сейчас, напомню, будем говорить про экономику, что логично, что мы и делаем всегда с Михаилом Леонидовичем. С безработицы хочется начать. Вот сейчас выяснилось, тут Белоусов, да, сказал, что рекордные 3% она составляет, ну, уровень, в смысле, безработицы. И снижался он с начала 2022 года. Михаил Леонидович, как считаете, справедливы ли такие оценки 3%? И если действительно это так, то за счет чего удалось вот так, ну, радикально, не радикально, но, как я понимаю, раза в два по сравнению с там 19-20 годами это все дело сократить?
Увольте. Современная статистика – это вообще вещь сложная. И в каждой конкретной цифре надо очень долго и подробно разбираться. Российская статистика, ну, у меня просто приличных слов нет. А трудовая статистика – это вещь сложная вдвойне. Ну, как бы, вы же понимаете, да, что каждый губернатор вызывает своего начальника статистического ведомства или там, кто у него там, вице-губернатора, который отвечает, говорит, если ты не попадешь в лучшую десятку по безработице, в смысле минимальную, я из тебя форшмак сделаю. Ну, дальше сами понимаете, как это все происходит. Вот, поэтому я прекрасно понимаю, что Белоусов живет в тех цифрах, которые он получает официально. И более того, он от них даже отказаться не может, даже если он понимает, что они враные. Белоусов, кстати, макроэкономист, и в этом смысле деталей и тонкостей жизни может не знать. Ну, то есть, скажем так, да, если бы он захотел разобраться, то он в силу своих профессиональных качеств, безусловно, бы быстро разобрался. Но времени на это у него нет. Но дальше все понятно. Я просто объясню. Дело в том, что мой учитель экономики, Эмиль Борисович Ершов, был зав. Отделом в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук СССР. И когда он уходил руководить Институтом статистики и экономических исследований, ну тогда еще ЦСУ СССР, где я потом у него работал, на его место начальником отдела пришел Андрей Белоусов, которому тогда было лет 30. Вот, так что, понимаете, тут как бы это все одна команда, поэтому я очень хорошо себе представляю, как это все устроено.
Вот. То есть не верите, Михаил Леонидович, в эти цифры? Мне, кстати, тут...
Цифры не верят.
Как сказать, участь губернаторов почему-то в моменте, когда вы про них говорили, стало их очень жалко, потому что, ну, представляете, вот они говорят, у нас 2% безработицы, а студенты на митинги вышли, работы нет.
Да, безобразие, да. Вот поэтому вот студентов надо наказать, чтобы они не подрывали, так сказать. С другой стороны, студенты же тоже не виноваты. Им же не сказали, что 2%. Да, им бы сказали, тогда бы они бы поняли, что митинговать надо по другой причине. Ну, например, в супе в студенческой столовой нашли там кошачью голову. Ну, я так упрощаю. Знаете, я когда учился в Московском университете, то там, значит, очень модная была еда, продавалась в студенческих столовых, беляши, которые носили романтическое название «беляши с котятами». Вот, поэтому...
Михаил Ильич, вы знаете, я еще хотел вот в ключе безработицы поинтересоваться. Вот в последнее время в различных источниках и в новостных сайтах, и в телеграм-каналах вижу, что в Китае за безработицей тоже очень пристально следят. Безработица, она вообще что показывает в глобальном смысле этого слова?
Да, вот вы поймите, да, там, кстати, я читал новости, которые вы мне прислали, там еще Белоусов сказал про оптимальный уровень безработицы.
А Михаил Ильич, социально допустимый, он сказал.
Да, социально допустимый, ну, значит, ну, хорошо, ладно. Значит, вся проблема состоит в том, что, вообще говоря, некий уровень безработицы нужен для того, чтобы стимулировать работников. То есть работник должен понимать, что его можно уволить. Если его уволить нельзя, он начинает халтурить. А, к сожалению, обратной нет. Ситуации работодателя уволить нельзя. В СССР можно было. А сейчас нельзя при капитализме. И это создает определенную как бы несимметричность отношений. А, собственно, для чего и существуют профсоюзы и прочие разные инструменты защиты труда. Беда состоит в том, что у нас они не работают. И вообще в мире они работают сейчас хреново. Но, например, для Соединенных Штатов Америки статистика безработицы самая искажаемая из всех экономических статистик. Это к вопросу о нашей. Ровно потому, что она имеет четко выраженный социальную значимость. То есть все, кто ее делает, понимают, что нужно бдить, а то, соответственно, придет и будет секир-башка. Поэтому она все время получается очень хорошей. Сильно лучше, чем на самом деле. Например, в Европе уровень безработицы падает, а вот занятость полная уменьшается. То есть, иными словами, людей начинают брать на полставки, на четверть ставки. Ну, как в нашей стране с преподавателем. Преподаватель не может устроиться на полную ставку. Уж больно там высокая зарплата. По этой причине их устраивают на полставки, на четверть ставки. И им говорят, что зарплата у них высокая, а на самом деле им платят мало, потому что четверть ставки. А работать заставляют много, больше, чем полагается по этой четверти ставки. Вот. И это, соответственно, совершенно типовая конструкция. В Соединенных Штатах Америки совершенно типичный вариант. Например, там есть некоторые показатели статистические, которые не контролируются, потому что на них никто не смотрит. Ну, я имею в виду из общественности. Например, продолжительность трудовой недели в часах. Вот, и очень часто бывает картинка, что у вас официальная статистика показывает, что занятость в очередной раз выросла, безработица упала, а продолжительность трудовой недели упала тоже. При этом продолжительность трудовой недели страшно консервативный критерий, если она упала на 0,1 часа, ну, грубо говоря, там 34,2 было, а стало 34,1 часа в неделю, то это означает, что ну, что-то уже как бы ну, совсем все плохо. Это означает, что имеет место вранье. Или заработная плата за час средняя. Если она падает, значит, вранье, нету увеличения загрузки. Или же увеличивается, если так можно выразиться, количество неквалифицированных работников. Ну, то есть, фактически, младшие научные сотрудники в связи с, как бы, с невозможностью зарабатывать идут там грузчиком. Хотя грузчик получает много, ну, хорошо, идут, значит, в Амазон обслуживать эти самые склады. То есть, это каждый раз требует очень тщательной интерпретации эти цифры, и нужно в них очень тщательно разбираться. Вот еще один пример. Упомянут уже мой учитель Эмиль Борисович Ершов. Занимался в 90-е годы, в начале 90-х, он пытался разобраться в статистике доходов и расходов населения. И я потом занимался этим в Министерстве экономики, а тогда я только с восхищением смотрел. И он говорит о том, что статистика доходов и статистика расходов разная, абсолютно независимая. И вот, значит, по традиции доходы и расходы все население делится на, по 10% группам, децилям. 10% самых богатых, 10% вторых, 10% самых бедных. И по расходам тоже 10% самых богатых, 10% самых бедных. Так вот, он неожиданно с интересом обнаружил, что расходы самого бедного дециля соответствуют официальным доходам четвертого сверху. Но это, правда, 90-е годы, когда верхний дециль был очень богатый, а остальные были бедные. Но все равно.
Это означает... те, кто нормально зарабатывал, они скрывали свои доходы. Так получается?
Как бы те, кто зарабатывал, скрывал свои доходы, да. А расходы скрыть трудно.
Да, да. Слушайте, ну интересно, да. Любопытная история. Михаил Леонидович, давайте чуть дальше, но тоже с цифрами. Так, у нас первый зампред правительства, да, только что был Белоусов. Сейчас вице-премьер Виктория Абрамченко еще одну цифру озвучила. 7,5% прогноз...
Премьер и зампред — это одно и то же.
Да. Ну, я имею в виду,
Белоусов
что это...
Выше. Что Белоусов выше.
Он два первый, разных человека, я имею в виду. 7,5%.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Да. Это мужчина разных. И женщина или четыре разных человека. Да, да, Михаил Леонидович. Прогнозируемый уровень инфляции 7,5% по итогам 2023 года. Вот в эту цифру верите?
Вам не смешно?
Ну, слушайте, я всегда говорю о том, что в магазине мы знаем, каждый, когда заходит в магазин, кто особенно покупает один и тот же набор продуктов, он знает, сколько инфляция составляет.
Ну, тогда чего, как бы, что это обсуждать? Да, это вот тот самый случай, да. Сказали, чтобы не больше было 8%. Ну, вот они посчитали, что получилось. Вот хотите, я вам расскажу, да, байку, как это происходит? Я все-таки статистикой занимаюсь. Знаете ли вы, что статистика инфляции считается не по набору товаров, а по товарным группам. Что это значит? Это значит, что объединены в одну группу, например, бифштексы и гамбургеры. Ну, мясо же. И дальше происходит оценка. В эту неделю бифштексы выросли на 3%, гамбургеры не выросли. Считаем инфляцию по гамбургерам. На следующей неделе гамбургеры выросли на 3%, бифштексы не выросли. Считаем по бифштексу. За две недели общий рост 3%, а по официальным данным 0, ничего не выросло. Вот вся беда состоит в том, что методология статистики настолько перекошена, а теоретически существует такая штука — стоимость фиксированной товарной корзины. Обратите внимание, никто, нигде и никогда из правительства про эту цифру не пишет. Потому что сразу у вас вылезет 30% в год. А с точки зрения здравого смысла, девальвация рубля 30%. Доля импорта в потреблении граждан еды, медицинских услуг, еще чего-то, ну, как минимум 50%. Одежды 50%. Значит, эти 50% выросли на 30%. То есть рост цен 15% как минимум сходу. В реальности больше, потому что отечественные товары тоже выросли в цене. И потому что у них есть импортные комплектующие, и потому что когда все растет, что не повышать цены глупо. Ну вот и все. А кроме того, нужно повышать зарплату, потому что растет стоимость жизни. Все. Так что вот понимаете, поскольку я не чиновник, не губернатор, не министр, я за это не отвечаю. Я могу говорить правду, за что меня и не любят.
Михаил Леонидович, ну, кто-то не любит, кто-то любит наоборот, так что что уж вы так однозначно...
Ну, я имею в виду официальных лиц, да, они раздражаются.
Скажите, ну, вот ты только что же ставку повысили, уже на инфляции, как думаете, сказалось? Ну, планируют-то к 4% к 24%.
Вы взяли, что повышение ставки влияет на инфляцию.
Ну, мы же постоянно это как мантру слышим.
Это... Секундочку. Обещать не значит жениться. Если инфляция носит монетарный характер, то есть денег в экономику ввалили, то растут цены, я согласен. И тогда вы ставку повышаете, и тогда, соответственно, деньги становятся более дорогими, и, соответственно, инфляция начинает падать. Это так в книжках написано. А теперь представьте себе, что вы покупаете, что хлеб, который вы едите, состоит на те же 50% из импортных составляющих. Ну, потому что мука плохого качества, поэтому всякие разрыхлители и прочее, и прочее, и прочее. Ну, вот вы знаете, да, что хлеб, если его в полиэтиленовом пакете герметическом держать, он рассыпается и покрывается плесенью прямо внутри. Потому что это не хлеб, это химия. Вот эта химия импортная, вот она выросла в цене. Согласитесь, что тому, кто продает этот хлеб, абсолютно наплевать, какая там ставка. Если он этот разрыхлитель покупал по там, $100 в тонну, а теперь покупает по $150 в тонну, то он эти 150 закладывает в цену. Он же не может продавать дешевле, чем купил. Все. Цена выросла. Это называется инфляция издержек. Вы можете при этом ставку поднимать, ставку опускать. Это ни на что не влияет. На это влияет исключительно курс рубля. Все. Набиуллина, девальвировав рубль на 30%, автоматически обеспечила нам уровень инфляции в 15-20% из-за того, что уровень импорта в потреблении у нас все время растет. Все, точка. И не нужно тут рассказывать, как бы, лапшу на уши вешать. Это все глупости.
Михаил Леонидович, а вот зарубежные издания, они тоже тут уличают Россию во внезапном укреплении рубля, между прочим. Они, правда, это одни американские СМИ, от нефтегазовых доходов говорят, что укрепился рубль, потому что неэффективен потолок цен на российскую нефть.
О, Господи. Ну, вот, вы понимаете, да, для примера, да, представьте себе на секундочку, да, вот кто там из американских президентов говорил, что рубль будет, что доллар будет стоить 200 рублей?
Нынешний,
да, хорошо, 200 рублей будет стоить, да? Вот ему обещали, сейчас мы санкции, и доллар будет стоить 200 рублей. А он не стоит 200 рублей. Он даже 100 не стоит. Ну, так вот вышло. Нужно же как-то это оправдать. Что, товарищ Байден, вот мы все так хорошо сделали, мы такие молодцы, нам нужно заплатить квартальную премию, но вот тут вот вышел конфуз, там не 200, а 93, но это не мы виноваты, а... Ну и дальше там дождь прошел, северное сияние вчера было.
Во многих регионах России, да.
Аргумент, да, в Крыму было северное сияние. Причем цвета советского флага в Крыму. Ну это же как бы, вот вам, пожалуйста, видите, да? Но это вот оно. Ну как бы вот так и нужно к этому относиться. Знаете, вот... Когда вы хотите реально заниматься экономикой, в смысле разбираться, что и почему, это каждый раз задача. Она может быть менее сложной, иногда простая, иногда более сложная. Но эту задачу нужно правильно сформулировать, потом подумать, какие реальные источники информации можно использовать для того, чтобы разобраться. Еще раз, реальные источники. И только после этого начинать разбираться. Потому что иначе получается чушь собачья. Вот, к сожалению, люди этого не понимают. Я же вот, я уже там рассказывал, да, что я специально сделал жанр такой. Обзоры фонда Хазина, они уж, по-моему, там с 19-го года, 4 года уже. Можно и зайти на сайт фонда Хазина и посмотреть их. Они за 4 года почти все открыты. Закрыты только за последние 3 месяца. Там все написано. Когда, вот как, какая официальная статистика и что она реально значит. Ровно поэтому. Потому что люди информацию из газет черпать не могут. Потому что газеты – это источник создания правильного общественного мнения. Ну или, если говорить терминами теории власти, газеты – это инструмент, с помощью которого правящие элиты сохраняют свою власть. Ну, кто не верит, посчитайте замечательную работу Владимира Ильича Ленина «Партийная организация и партийная литература». В наше время ее в школе проходили. Сейчас ее в школах не проходят, а зря.
Сейчас очень много, что зря в школах из классики, скажем так, не проходит. Михаил Ильич, то есть получается, что вот весь смысл этой статьи в американской прессе в том, чтобы сказать, что это не мы не доработали, а это вот Россия как-то особенно поработала, поэтому вот там 200 рублей за доллар такого нету.
Да, угу. Да. Ну и плюс к этому, чтобы люди смотрели не туда.
Что касается, ну, там, меня, мне условно наплевать, кто там в Америке не доработал, и что у них... Вот это укрепление рубля за счет нефтегазовых доходов, оно на инфляции продуктовой как-то скажется позитивным для меня, как покупателя образом?
Знаете, в чем дело? Укрепление рубля теоретически, да, было там 103 в пике, сейчас 90. Теоретически могло бы сказаться, если бы оно было устойчиво. Если оно не устойчиво, то все исходят из логики, что все равно пускай будем исходить из 100. И по этой, в крайнем случае получим дополнительную прибыль. То есть для того, чтобы эффект сказался на ценах, чтобы они упали чуть-чуть, нужно, чтобы это было долго. Вот если сейчас рубль вернуть в 70, а лучше в 60, то в этом случае действительно будет явно выраженное падение цен. А вот 93 маловато пока. Единственное, что можно сказать, может быть, рост цен приостановится на какое-то время.
Угу. Ну, это, кстати, тоже неплохой вариант, учитывая, что когда за 100 перевалило, очень много мы читали о том, что мы закладывали, ну, фирмы там, да, кто с инвестициями связан, мы закладывали там 70, а сейчас нам нужно дополнительное финансирование, потому что он уже 100 стоит. Сейчас немножечко откатилось, ну, будем, что называется, наблюдать за курсом и за тем, как это сказывается. Хотелось бы, чтобы она остановилась немножко, так или иначе, но поглядим. Давайте, Михаил Ильич, сейчас сделаем небольшой перерыв, послушаем свежий выпуск новостей и далее продолжим. Мы про антироссийские санкции поговорим, и про то, как голландцы эти санкции обходят, и про Белоруссию упомянем. В общем, не переключайтесь, дорогие радиослушатели, с Михаилом Леонидовичем продолжим разговор через 5 минут.
Хазин знает.